5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Добрый вечер. Сегодня я один в студии, но у меня здесь первый вопрос. Куда делись Светлана Сорокина? Никуда не дели, она в командировке. Обязательно будет на следующей передаче. А сегодня я буду с моими гостями один на один. Сразу представлю гостей. Это Маргарита Симонян, главный редактор телеканала Russia Today. Валерий Панюшкин, спецкор газеты «Ведомости».
Здрасте.
И Сергей Агафонов, шеф-редактор журнала «Огонек».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, тема нашей передачи – СМИ и выборы. И я хочу вас поздравить. Сегодня, можно сказать, праздник. С сегодняшнего дня в России стартует новый этап предвыборной кампании. Разрешена агитация в СМИ.
Это
ну,
тут...
как у нас бывает...
Это всегда... тост?
Нет, это не тост. Это поздравление. Но дело в том, что хоть разрешена с сегодняшнего дня,
но реально стартовала.
Стартовала, да. Но реально начнется только во вторник, поскольку...
Праздники,
а агитацию можно вести только в будний день. Я сегодня, готовясь к передаче, открыл сайт Центра избиркома и нашел замечательную цитату. Хочу вам ее зачитать. Это как бы наставление и напутствие средств массовой информации. Осознание своей особой роли должно налагать на представителей медиасообщества, участвующих в освещении избирательной кампании, особую моральную ответственность за беспристрастное и объективное доведение до сведения избирателей информации о выборах, за профессиональное поведение при участии в информационном обеспечении выборов, лежащих в рамках правового поля.
Все-таки
вы
тост.
Готовы?
Все-таки тост.
Вы готовы к такому отношению к предстоящим выборам?
Мне нужно осмыслить этот текст. Я на слух такое сложное подчиненное предложение.
Но это требует очень большой ответственности перед средствами массовой информации.
Знаете, есть замечательный грузинский анекдот, я его очень люблю. Это шедевр просто, когда встречаются два приятеля, давно не виделись, и один другого спрашивает: ты где был? Он говорит: да год тебя не видел. Он говорит: дом строил. Ну как закончил? Закончил. Сколько комнат? Одна. Помолчал приятель, говорит: слушай, правильно, меньше смысла нет.
Не понял я. Не уловил связь. Ну, цитаты действительно сложные, но могу... Могу коротко вам объяснить. Просто ответственность нужна. Перед средствами массовой информации стоит грандиозная задача. Правильно, достойно, в рамках правового поля осветить предстоящие выборы. Так что вот вы готовы к этому, особенно учитывая то, что у нас представитель телевизионного канала, да, особого, вещающего за границу, представитель ежедневной газеты, деловой, популярной, и журнала. То есть очень разные по своему характеру средства массовой информации. У вас какая-то уже прошла, там, я не знаю, летучка, собрание, совещание. Как вы планируете вот в предстоящий месяц вести избирательную кампанию?
У нас не одна уже была встреча, на самом деле. Мы выделили специальных корреспондентов, которые будут за это отвечать. И я могу точно сказать, что наша аудитория англоязычная из нашего эфира получит гораздо более объективную, взвешенную картину, чем из любого другого англоязычного эфира. Это уж точно, что касается наших выборов.
Ну, это понятно, как бы вам карты в руки. Вы это больше знаете, чем BBC, да? Но на самом деле вас смотрят, вот и выборы интересуют, есть какая-то реакция?
Конечно, больше президентские, безусловно. Ну, потому что это тоже такое свойство англоязычной прессы, она в том, что касается власти, очень персонифицирована и очень склонна персонализировать все происходящее. Все происходящее в Америке последние годы, это Буш сделал, все происходящее в России, с точки зрения этой прессы, все происходящее в России, это Путин сделал. Поэтому, или там планирует сделать, или хочет, или что-то. Поэтому,
а поскольку в Государственной Думе никого нет, то персонализировать некого?
Нет, одной персоной это все всегда называется. Политика страны, она как бы, ну, такая метафора, что ли, вот она воплощается.
Но я вам сейчас скажу, лидера. Вот у меня опыт, английский опыт. Я помню ночь, выбор, вот когда сами выборы, мы ночью не спали, потому что там так здорово это делали на английском телевидении. Да, в Британии. Там какие-то графики, какие-то, значит, даже, ну, трудно это описать, но там были специалисты такие, которые сделали из этого захватывающий такой спектакль.
Мы тоже это планируем, да? С графиками, с прямой, прогнозы, практически, да. Как только будут приходить по ГАЗ-выборы какие-то результаты, это все будет сразу в прямую, у нас на графиках сразу будет комментироваться и прочее. Но если говорить об интересе, конечно, нужно отдавать себе отчет объективно, потому что президентские выборы волнуют гораздо больше, чем парламентские, и о российских партиях знают, конечно, гораздо меньше, чем о том, что вот есть в России президент Владимир Путин. Ну,
Рит, а вот я подлянку такую кинул.
Это
вот...
Сергей Агафонов.
Да.
Беседу.
Вот наш...
Нету.
Вот наш замечательный сегодня модератор зачитал как бы пассаж, от которого мы начали топтаться. Там вот призыв к объективному освещению, сбалансированному, все прочее. Вот этих страдальцев у нас пойдут на выборы 11 штук.
Да.
Вот вы как, из штаб-квартиры каждой партии будете вести зажигательные репортажи с графиками?
Зажигательные репортажи с графиками мы будем вести из двух мест. Из нашей студии и из центра избиркома. Надеюсь, что это не обидит ни одну партию, потому что ни наша студия, ни центр избиркома по формальному признаку ни к одной партии не принадлежат. Что касается того, что происходит до выборов, у нас есть такая программа, интервью-шоу с Александром Бурновым, известным вам, Spotlight, и он записывает реально 11 программ.
Ну, я, во-первых, Сергею Агафонову делаю первое серьезное предупреждение, поскольку здесь вопросы задаю я. А что вы в журнале? Популярный журнал.
Как у вас с графиками?
Я вам расскажу с графиками. Я вам честно скажу, вот вы все вокруг да около, а у нас большие сомнения.
Как
объясню. Потому как, вот, как выяснилось, замечательный старт пропагандистской кампании будет только во вторник после праздников. А у нас примерно 2 недели назад вышла одна публикация, в которой речь шла о социологическом состоянии общества, о том, как народ относится к тем или иным партиям, там, к выборам как таковым и все прочее.
Да, это
было фундировано, социологи сами представляли свои работы. Вот, и дело не в том конкретно, кто из этих бригад, а в том, что мы получили письмо из центра избиркома потом. Да. Очень доброжелательно, где было написано просто вот что...
Мы вас закрываем.
Нет, что вот, ну, в связи с ответственностью момента и так далее напоминаем о ваших обязательствах, и дальше они были перечислены, что если вы в своих публикациях ссылаетесь на некие опросы общественного мнения, то вы должны указать следующее. Дальше шло двоеточие. И позиции. Когда проводился опрос? Ну, справедливо. Сколько народу в нем участвовал? Понятно.
Как был сформулирован вопрос?
Как был сформулирован вопрос?
По закону положен.
Все верно. Дальше иду по закону. Кто финансировал этот опрос?
Почему заказан?
Почему заказан он делался? Каким образом переводились деньги? И так далее, и так далее.
То есть больше вы теперь не будете.
Совершенно справедливо. Почему я говорю о сомнениях? И тут надо учитывать еще то, что в отличие от коллег, которые работают вот в ежедневном режиме, но что телевидение особенно, что газета, у нас все-таки еженедельник, да, то есть надо каким-то образом выстраивать освещение темы таким образом, чтобы, с одной стороны, не перепевать то, что всем известно, и не забегать далеко вперед, потому что, ну, хотя все мы говорим, что и знаем, что будем впереди, но не знаем, насколько. Поэтому трудно с этим делом. В общем, это такая нелегкая задача.
Значит, к прогнозу мы вернемся. Валерий, как у вас
газета? Нет, у нас всякий раз, когда заходит речь про освещение выборов, все как-то так говорят... Говорят все, потому что на самом деле, так сказать, очень не хочется, так сказать, иначе так, делать вид, как будто бы перед нами какой-то захватывающий спектакль, в то время как никакого захватывающего спектакля перед, так сказать, иначе так, перед нами нет, и можно, ну, в общем, так сказать...
То есть вы вообще полностью исключаете неожиданности?
Нет, ну... Не дай бог, может там какой-нибудь тунгусский метеорит упасть, да, и это, видимо, как-то не сильно изменит расклад в Государственной Думе. Но просто дело в том, что читатель «Ведомостей» — это человек весьма прагматичный и не желающий расходовать своего времени на какие-то там бессмысленные, так сказать, танцы, да, а А он уже более или, так сказать, типа менее, там плюс-минус, я думаю, процента 2, представляет себе, какие партии войдут в Государственную Думу и понимает,
ну,
что...
Ну, какие?
Себя,
да,
интересно.
Ну, какие
вот
же, да.
Расскажите нам, Валерий, если вы так все в курсе.
Вопросы не задаю я. Валерий, какие партии войдут?
Значит,
вы все в сомнениях.
Вы тут все в сомнениях, да? А вот я почему-то нет. Я только не знаю, будут ли мои слова расценены как нарушение закона?
Не называя фамилии, значит,
вы
агитируете,
да?
Отвечаю.
Да? То есть мне называть 4 партии с процентами, а вы...
Нет, проценты не говорите. Просто вот кто, по вашему мнению, пройдет...
По моему мнению, пройдут Единая Россия,
так.
Коммунисты,
так.
Справедливая Россия и ЛДПР. Точка.
Не все, кстати,
разделяют
такую точку зрения. Так.
И меня, например, больше всего заботит один пассаж, который может случиться вполне.
Это Сергей Агафонов.
Да. Который не задает больше вопросов.
Да.
Что случится, например, если 3 декабря мы обнаружим, что в парламент прошла только одна партия?
Ну так что будет?
Это будет противоречить Конституции,
да,
между прочим.
Нельзя?
Да. Закон нельзя.
А это может случиться вполне, потому как если заряженная машина по раскассированию основных оппонентов в виде коммунистов будет запущена на полные обороты в этот месяц, и, соответственно, голоса потащат на себя справедливые там Россия вместе с их популизмом таким, и ЛДПР, и аграрии, и прочее, и к финишу придут все с показателями ниже 7%, и вот она одна, едимая и негасимая, и вопреки Конституции, вот чем это
делать? А что будет тогда?
Я не знаю, что
вот
будет.
Я не знаю,
по закону,
вот,
ну,
по-моему, вот это вот уже как раз пошла агитация.
Какая же агитация? Это просто вопрос. Это вопрос. Вот если так случится,
пугайте,
что
я, честно говоря, не знаю, что агитация, что нет. Поэтому будьте осторожны.
Агитация у нас со вторника. Еще можно, еще можно.
Мы рассуждаем. Мы просто аналитики даем политические прогнозы. Ни за кого не агитируем. Так, ни за кого не...
Совершенно не знаю, что будет, но я солидарна с Сергеем Агафоновым. Насколько я помню, по закону не может быть одной партии. Это надо у юриста спросить.
Видите, какая проблема, да? Проблема, ну, так сказать, наша, да, вот моя проблема. Я очень люблю вот эту вот политику, вот то все, 2% сюда, а что будет, если на...
Нет, там 3.
Следующее утро.
Это про другое.
Вот. Там 3. Но моя личная проблема как специального корреспондента «Ведомостей» заключается в том, чтобы ну, хотя бы немножко убедить моего читателя в том, что хоть кто-нибудь будет считать хоть какие-нибудь бюллетени. Это большая проблема. Прагматичный читатель «Ведомостей», боюсь, что в это не верит.
Как это...
Ну, сколько надо, столько и напишут.
Нет,
будет
ну...
одна партия, напишет вторую.
Ну, есть наблюдатель.
Так рассуждают.
Есть же наблюдатель.
Есть.
Все-таки какой-то
да,
будет контроль за подсчетом.
Да, они, видимо...
Кстати, вот о подсчете меня что интересует, может быть, не имеет прямое отношение вообще к нашей теме. Вот как подсчитывается, когда сдают в избирком партии, да, вот эти подписные листы? И как выявлять, что там у какой-то партии там 7%...
А вы обратили внимание,
что сидят и вот все подписи проверяют, что вот это вот
Конечно. Подлинно,
это не подлинно, этот адрес соответствует. Это же колоссальная работа. Как это делается? Вот меня...
ну,
это вообще вопрос
на
избиркому, да, но может быть вы знаете.
На в нынешней кампании произошел весьма замечательный момент. Подписи сдавали ничтожное количество партий, причем в основном аутсайдеры. Потому как по новому закону партии, входящие в парламент, подписные листы не сдают.
Понятно.
То бишь, большая четверка, которую упомянул Валерий, они этого дела не проходили. А остальные внесли залог. Никто не захотел рисковать.
Нет, ну вот, допустим, вот я сегодня даже статья. У зеленых там 17%...
Зеленые пролетели.
Ну, понятно, кто это подсчитывал, что это каждый лист проверяется?
Это неправильный вопрос поставлен неправильно.
Да, как его правильно?
Кто это приказывал?
Нет, это тоже
это кому-то прямо вот надо будет исключить зеленых.
Просто я говорю вообще...
Подождите, у нас есть... Вот смотрите, у нас есть альтернативы. перспектива, да? Можно думать, что кто-то реально сидел и считал подпись. Можно думать, что кто-то принял
решение не
априорное решение.
Здесь это серьезно, потому что партия это контролирует. Вот там тот же Бабурин, там его он не досчитался голосов, так он подает в суд. Значит, есть какие-то основания очень веские у Центра избирательного
права,
что здесь вот у вас неправильные подписи.
Еще раз говорю, я очень хочу верить в то, что вы говорите. Да, я очень хочу верить в эту вот игру, в которую мы сейчас, так сказать, играем. Я просто сообщаю, что, будучи корреспондентом делового, так сказать, издания, мне очень трудно играть в эту, так сказать, игру.
Нет, ну мы понимаем, что у вас специфика своя.
Потому что...
У вас какое-то издание для особо циничных.
У Маргариты другая задача.
А кто, по-вашему, занимается бизнесом? Да, это довольно циничные люди.
Понятно, мы понимаем, что вашего читателя, в то же время инвесторов-то интересует, что творится в России.
Если считают вашу газету особо циничные люди, то они не могут считать, что пройдут четыре партии. Особо циничные как раз должны считать, так как и я, что пройдет одна, конечно. На чем вас цинизм? Основим, что будет четыре, а не одна. Объясните.
На том, что одна пройти не может, потому что это две могут.
Уже появилась альтернатива.
Как легко вас расколоть на две или четыре, да, это действительно серьезно.
Вот, пожалуйста, скажите, радиослушатель пишет, скажите, а можно подать жалобу в ЦИК? Уже позавчера какая-то бабулька, молодых они боятся посылать, уже приносила к нам квартиру газету «Столица Путина», календарики «Единой России», агитация за «Единую Россию».
Послушайте, так сказать, я являюсь счастливым отцом 18-летнего, значит, студента Московского государственного университета.
Он первый раз пойдет в
ГУ? Мой сын ездит на МЕДТРО и учится в университете. Он уже месяц приносит мне там какую-то президент-газету, какую-то молодежную газетенку, которую им постоянно там в университете раздают. И так далее. Да? Меня в этом смысле беспокоит даже не то, что там, ну, как-то вот, значит, как бы делаются какие-то издания, да, тиражом 500 тысяч экземпляров и распространяются бабушками или студентами.
500 тысяч.
Это где-то приблизительно в 10 раз больше, чем у «Ведомостей». Конечно, зависть, да. Вот. Меня как журналиста беспокоит в этом вот что, да, что если люди это делают, да, значит, это и имеет какой-то смысл. То есть, ну, понятно, да, там раскрутили предполагаемых спонсоров на деньги, но спонсоры ведь раскрутились, да, кто-то посчитал нужным издавать вот такие издания, да, и это значит, что в России влиять на общественное мнение серьезно могут газеты без репутации совсем.
Ну почему? Я не соглашусь.
Одно из другого не следует.
Да, конечно. Как бы, конечно, разные вещи.
А потом Валерий опять себе противоречит. Если исходить
как
из сугубо, да, объясняю, если исходить из сугубо циничной логики, что все решается в одном месте, что значит спонсоры посчитали и решили? Спонсорам сказали, они кинули бабки. А вот, а как уж попилить эти бабки, решают опять же не спонсоры. Поэтому или вы исходите из того, что есть какие-то люди, которые считают варианты, и тогда им такая газета нужна, или у нас все предрешено в одном ведомстве, и тогда ваша позиция исходная неверна.
Я исхожу совсем из другого. Я исхожу из того, что есть очень много людей, которым очень хочется заработать на выборах.
Но всем хочется заработать.
Ну, это... Поэтому надо выдумать какую-нибудь задачу. Да? Надо выдумать какую-нибудь задачу.
Хорошо, а вот как сын-то реагирует? Ваша позиция понятна. Он читает это все или приносит и сдает?
Он приносит... читает, высказывает свои...
Сознательные.
Я бы сказал, такие довольно анти... антивластные взгляды,
задает
всякие разные вопросы и так далее.
В метро,
и так далее. То, чему я научил его в связи с этими, так сказать, изданиями, я научил его читать выходные данные.
Вот. А вот видите, в центральном районе на днях по квартирам в нашем доме ходила женщина, которая представляла с работницей ЖЭК и спрашивала в каждой квартире, за кого будем голосовать.
Это значит, консьержка не работает.
А когда ей отвечали, что за Единую Россию, она отвечала, ну не хотите, не говорите.
Нет, другая вот новость, прошу прощения, вот этой недели, она меня потрясла к вопросу о мелких газетах. Если я не ошибаюсь, в Екатеринбурге местное подразделение правоохранителей возбуждают дело против такой вот газеты, которая издается на деньги коммунистов, где были опубликованы анекдоты, там под рубрикой анекдоты от Зюганова.
Да,
был опубликован анекдот про Путина, и теперь людей тащат за анекдот.
Нет, там были
вот это вот очень занятно. Про Единую Россию и про Путина.
Ну, вывод, не рассказывайте анекдоты.
Нет.
Все-таки у меня вопрос вот к вам, ко всем. Ну, не первые выборы, да, уж не говоря, что и в советские времена тоже выборы нас часто посещали. Что-то в этом году будет, вот что-то особое. Вы придумали что-то такое, что вот привлечет читателя или телезрителя, какие-то вот новые ходы, какие-то новые программы, новые передачи или новые рубрики? Что-то вот будет особое в этой кампании? Ну, как... Напомню, там, голосуй сердцем, да, или что-то, какие-то лозунги необычные.
Но мы, исходя, опять же, из нашей аудитории специфической и совсем не российской, не русскоговорящей, во-первых, мы вообще впервые освещаем российские выборы. Mm-hmm. И наша сверхзадача вообще привлечь к ним внимание. Mm-hmm. Потому что, ну, россиянам это интересно, потому что они живут здесь. А почему это должно быть англоязычной публике? Нам нужно найти такие интересные детали. Главное, интересные, вот именно, интересные повороты, чтобы они это смотрели. Потому что, ну, в Соединенных Штатах происходят выборы, да, за ними реально следит весь мир. CNN рассказывает, даже CNN международный, об этом как о главной новости в течение не одной недели. И их зрители за этим следят. Вот как найти такие подходы, такие повороты. Мы экспериментируем и с Ютубом, и с сайтом, с нашим, с разными самыми форматами, чтобы сделать это просто интересным, чтобы показать, что это тоже важно, тоже интересно. Смотрите, следите.
Кстати, может порекомендовать и россиянам смотреть Russia Today, поскольку будет своеобразный...
Да, англоговорящим, да. Боюсь, что не говорящий по-английски, конечно, тяжело будет смотреть.
Знаете, но в огоньке.
Да, я вам скажу,
огонек имеется.
Огонек, да, в поиске. Поиске. Огоньку,
давнюю традицию.
Огоньку, поиски которому, огонька.
Да, в котором журналу, которому в этом году исполняется 108 лет. Ну, вот мы, я не могу сказать, что мы проводим время в архиве.
Да, наверное, за поиски. Первую Государственную Думу еще проводили там.
Совершенно даже до нее.
Может, там что-то такое есть, какие-то забытые.
На самом деле, весь набор необходимых компонентов для освещения предвыборной кампании нам подарил кинематограф.
Так.
Потому как вышедший фильм «День выборов», там собрано все. Это вот тот редкостный случай, когда и очень смешно, и очень правдиво. Правда, фильм получился для особо ценить.
Это вот по спектаклю его сделали,
совершенно,
да?
Верно. Но это просто, ну, вот наша жизнь. И после этого серьезно относиться, конечно, к этой компании трудно.
Ну, не все же посмотрели фильм.
Вы впечатлительны, Сергей, после фильма.
Я искренне.
Почти одно и то же.
Ну хорошо, нам надо сейчас будет прерваться на новости середины часа. Я еще раз представлю гостей. Это Маргарита Симонян, главный редактор телеканала Russia Today. Валерий Панюшкин, спецкор газеты «Ведомости». И Сергей Агафонов, шеф-редактор журнала «Огонек». Мы обсуждаем сегодня тему СМИ и предвыборная кампания. И после новостей мы продолжим нашу беседу.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз добрый вечер. Еще раз приветствую моих гостей в студии. Это Маргарита Симонян, главный редактор телеканала «Russia Today», Валерий Панюшкин, спецкорреспондент газеты «Ведомости», и Сергей Агафонов, шеф-редактор журнала «Огонек». Сергей, ваш призыв услышан. И вот есть просьба радиослушателя, Маргарита, вам показать день выборов по телевидению, переведя его на английский язык. Это будет лучшим вкладом, да, в освещение выборов в России. Так?
Мы информационный телеканал, у нас нет художественных фильмов и прочего.
Можно какие-то сделать.
Ну, можно что-нибудь придумать специально для телезрителей.
Почему? У вас же есть там тематические передачи, там показать его.
У нас нет ничего длиннее 26 минут.
Ну, сократить до 24, или показать несколько серий, так, чтобы у ваших телезрителей было представление о том, что такое выборы в России. А что еще? Вот что еще бы предложить? Вот завтра марши, да? Они же тоже как-то посвящены выборам, да? Они проходят в рамках вот грядущих и выборов, и праздника, или они никак не связаны?
Основные марши завтрашние, мне кажется, к выборам не имеют отношения.
А сколько их? Мы же считали.
Считали 38
маршей.
Ну, шествий, митингов и прочего, и встреч. Потому что, как мы помним, в прошлые годы тот же самый вот так называемый русский марш, который завтра пройдет, он в прошлом или в позапрошлом году был самый большой. Да?
Но все равно, в любом случае, ведь эти марши наверняка, или митинги, демонстрации будут использованы партиями для рекламы, для пропаганды там своих идей.
Ну, просто самые марши, о которых больше всего пишут, скажем так, в интернете, ну, тот же вот так называемый, опять же, русский марш, его же не проводят партии, участвующие в выборах.
Понятно.
Поэтому...
Ну вот если вы, так сказать, обращаете внимание, да, простите, пожалуйста, на ваши же вопросы, да,
да,
они так или, так сказать, иначе все время...
Реклама.
Типа, как сделать интереснее, чем привлечь, да, это прежде всего свидетельствует о том, что интерес очень низок к выборам, да. Я 4 года назад работал в газете «Коммерсант», и тогда я писал ежедневные репортажи с предвыборных дебатов, вернее, так сказать, из-за кулис предвыборных дебатов.
Может, хорошо, что такой низкий интерес, это не останавливает жизнь, да? Как, а где в мире вот такой уж прямо, ах, интерес там, к парламентским выборам, чтобы страна останавливалась?
Абсолютно согласна с вами.
Я абсолютно не согласен.
Сейчас вот читала блог одной оппозиционной очень к власти в России девушки, которая как раз-таки, будучи оппозиционной, в общем, разделяя, видимо, Валерий, с вами одни взгляды более-менее, писала о том, как она восхищается Швейцарией, где ее друг швейцарец даже не знал, кто у них в стране лидер, премьер-министр или президент. И как это прекрасно, и как она мечтала бы не знать, кто у нас в России лидер, премьер-министр или президент, потому что в стабильной стране люди не склонны сильно интересоваться политикой.
Я помню выступление премьер-министра Чехословакии давно, и он заявил тогда, очень было любопытно, что я мечтаю, чтобы наша страна стала скучной.
Да.
Чтобы ее не было там
в новостях.
Да, чтобы она
я не могу согласиться, потому что одной из моих таких специализаций, да, является писать про выборы где-то за рубежом. Да?
Да. Ну и где, в какой стране?
И вот, например, последние выборы в Италии были, ох, какими интересными, когда проиграл Берлускони, выиграл Проди, и Рим кипел, и 100-тысячные площади.
В Неаполе, да?
А потом все-таки там, да, речь идет о лидере страны, да, его очень здесь-то в меньшей степени парламентские выборы зависят, как бы.
Это, у нас же все говорят, что у нас плебисцит сейчас по отношению.
Ну, тем не менее.
Вот.
Грядут еще президентские.
Вот, например, в Британии, когда это было года полтора назад,
тоже
были парламентские
система.
Выборы, что выборы. Тоже южная страна.
Нет, там парламентские выборы определяют
лидеры государства, там совсем другое устройство. Там же не голосуют всем народом за президента, как
да.
у нас. Там демократия, наверное, называется это все.
Да, да, да. Там, может быть, я, кстати, приверженец английской системы.
Правда?
Да, да, я считаю,
знаете,
что...
где приверженцы-то английской системы у нас?
Да, где?
В Краснокаменске. Так что поосторожнее с идеей парламентской республики. Поосторожнее с идеей парламентской республики.
Как раз тогда и нужны сильные партии. состязание между партиями. Победившая партия избирает.
Ну, послушайте, мы «Эхо Москвы» в первую очередь, и большое количество изданий, интернет-порталов и прочее очень сильно возмущалось и возмущается до сих пор, что отменили выборы губернаторов даже. Теперь вы предлагаете отменить выборы президента?
Нет, я ничего не предлагаю, так это, конечно, нельзя сделать вот так вот.
Это женская логика называется.
Минутка. Что касается выборов, я считаю, что наличие выборов всегда лучше, чем их отсутствие. Поэтому я не могу согласиться с отменой выборов губернатора. Так?
А президента?
И если у нас остается вот эта система, конечно, должны быть выборы. Я говорю о другом. Конечно, всенародные выборы президента. Но вот эта система, когда состязание между партиями, победившая партия назначает или избирает правительство, которое отвечает за курс, проводимый в стране, и несет ответственность, у нас же непонятно вообще правительство, за что отвечает и кто у нас. То есть у нас система немножко такая путанная, и мне кажется, в том, что сейчас происходит, это как раз поиск, может быть, какой-то альтернативной политической модели, так? И не исключаю, что завершится все английской системой.
Может, не знаю,
быть.
Мне кажется, у нас система...
То есть, такой системы, при которой не существует конституции?
Это по данным ваших источников?
Нет, просто мне так хочется. Пусть остается, ну, как есть президент, допустим, в Германии или в Англии есть королева, так остается такой вот национальный лидер или там вот формальный. Но
то есть есть, но не
страной, да, но страной правит правительство.
Мне трудно себе представить, что Путин будет в роли английской
королевы. Ну, мы все сводим к Путину, так,
но мы
Путин
что имеем, же не вечен. Что так. Имеем, то о чем
так,
мы
это понятно,
мне кажется,
что сегодня...
для этого должна быть традиция десятилетий и десятилетий может политической быть, культуры в одной политической системе. Это
ну, я собираюсь
перейти.
Долго жить и, надеюсь, доживу до времени.
Я вам другой вопрос задам. Ну, конечно, я понимаю, что вопросы вы задаете, но как бы вслух, да, вот что меня занимает, сформулирую это по-другому. Вот, а кто на самом деле первый человек в Единой России?
Это вообще большой вопрос. Ну, я считаю, что Путин.
Нет,
он не член партии.
Ну да,
в этом смысле значительно, так сказать, интереснее, кто второй и третий.
Если этот вопрос задавать перед выборами, то Путина, как только
нет,
выборы завершатся,
ну, вот смотри, в КПРФ есть у нас председатель ЦК Компартии Зюганов, да? В Яблоке у нас есть председатель, опять же, партии Явлинский. А в ЛДПР, понятно, есть председатель, ну, по-моему, председатель так и называется, Жириновский. В Единой России кто?
Сергей, ну ваш вопрос понятен, так ну, трудно ответить.
Это все знаете, зависит от... Вы знаете, вот эта история очень мне напоминает историю про то, как поэт Сергей Михалков написал гимн.
Так.
Вот еще тот. Вот не,
он один,
не вот
Сергей
этот.
Михалков один.
В смысле, а, не гимн? Последний гимн, а вот какой-то предпоследний, да? И эту, значит, как бы байку рассказывают так, да, что там где-то в Союзе писателей подошел к нему кто-то и сказал, ну, Сереж, ну плохой гимн-то, ну, че ты написал? На что Михалков ответил, учи текст. Так вот, на вопрос...
Другая версия, что нравится тебе гимн или не нравится, но вставать ты будешь, когда при его исполнении.
Да, так вот, на вопрос о том, кто это самое возглавляет партию Единой России.
С вами согласны, что для английской системы нужны партии, а у нас, мол, партии... возникает не прочитая сильно которым отдельная группа населения делегирует свои интересы. А у нас большинство партий взращено в СИЗом. Почему в СИЗом кабинете Суркова? Какая же это парламентская республика?
Говорю о том, что нужна многолетняя
нет,
традиция,
я согласен,
которая является нерушимой. Не потому что где-то прописано.
Маргарита,
в каких законах,
когда у нас президент появился, да?
Недавно совершенно.
Совсем недавно.
Я об этом
и сегодня
говорю,
мы считаем. Ну да, ну он появился, ничего это не вызывает у нас.
Ну давайте мы хотя бы в рамках одной системы, которая уже появилась, хороша ли, плоха ли, просуществует.
Я не призываю сломать эту систему, просто очень быстро привыкает как бы электорат.
С одной стороны, а с другой стороны у нас система же изменилась в очередной раз, не заметили?
В каком смысле?
Ну, посмотрите, по сравнению с предыдущими выборами, у нас сейчас нет порога явки, у нас повышен процент проходной до 7, у нас ликвидирован графа против всех. Это и есть изменение предвыборного законодательства и ситуации, которая...
Это, безусловно, изменение законодательства, но это не изменение системы.
Это изменение системы.
Ну, нет.
В данном случае, да. И не секундочку, если мы говорим, что в условиях неоформившихся политических отношений и партийного строительства мы залавываем планку в 7%. И что мы тогда...
Ну, хорошо, а сколько
мы имеем на выходе?
В законодательных органах развитых демократий? 500?
Ну, там нет такой...
Чего
нет, такой? Я тоже согласен, что это плохо, я но это, конечно, слово, не подобрал. Изменение системы. Ну, да, это как бы нюансы в рамках...
Хорошо, добавил...
Здесь я бы еще добавил отказ «Единой России» от участия в дебатах. Так и много раз я...
Ну, это, кстати, логично. Но если у них в списке один человек, зачем им дебаты?
Нет, но тем не менее. Да, во-первых, это лишает нас, да, средств массовой информации, дополнительного... Вот,
куска хлеба.
Ну, куска хлеба и возможности как-то освещать...
И возможности Валерию Панюшкину написать смешные гадости в газете «Ведомости».
Да, ну, надо сказать, кстати, что вот в этот год, да, мы от, так сказать, идеи вот таких ежедневных репортажей отказались, потому что нам не кажется, что они могут привлекать, могут быть интересны читателю так, как они были интересны в прошлые выборы, да. Кроме того, в этот год телеканал «Россия» пустил меня за кулисы теледебатов, а первый телеканал меня не пустил.
Ну, то, что вас не пустили или пустили, это не должно менять редакционную политику.
Нет, нет, это, знаете, просто всякая лыка в строку, да, и то, и это, и не очень интересно, и возможностей, так сказать, поменьше. Но мне кажется, есть одна куда более важная вещь. Опять же, вот из этих своих поездок на выборы в разные страны,
хорошие, значит,
в хорошие страны мира, да, я привез, так сказать, удивительное, так сказать, ощущение, что довольно трудно писать для российского читателя про, например, выборы в, так сказать, Италии, потому что надо объяснять очень много каких-то внутренних и итальянских проблем.
Почему российского читателя должны, да? В общем, интересовать, да, особо.
Это наша забота, как, да, наш англоязычный зритель
интересовать российские выборы. Но при этом эти проблемы действительно существуют. Да, там на выборах в Италии со страшной силой обсуждались муниципальные налоги, про которые дико сложно было объяснять российскому читателю, а, так сказать, итальянцев это интересовало очень живо, да? Так вот, мне кажется, что главная проблема теперешних выборов здесь заключается в том, что мы здесь, обсуждая выборы, не обсуждаем важные проблемы, а обсуждаем проблемы, которые заданы, как бы, да, повестка дня.
Ну а что мешает, допустим, газете вашей обсуждать те проблемы, которые важны, так? Там по-своему, огоньку по-своему, вашему каналу.
Огонек обсуждают.
Очень это сложно. Это очень сложно, потому что есть, так сказать, информационное поле, да. Очень сложно не реагировать на задаваемую властью повестку.
Ваша газета как раз отличается такой независимостью.
Стараемся отличаться. Ну, да, стараемся.
Это, по-моему, единственная газета, где печатаются материалы о предвыборной кампании в Италии.
Или за повестку дня вам тоже власть задавала.
Знаете, у нас остается совсем чуть-чуть времени. Давайте все-таки послушаем радиослушателей, что их мудрые мысли. Возьмите, пожалуйста, микрофоны.
Наушники.
В смысле, наушники, да. Так, сейчас я попробую. Да, слушаю вас.
Не получилось.
Да, что-то не получается. Соединить.
Дорогие
друзья. Да, слушаю.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый день, это Александр из Петербурга.
Да, очень приятно.
Вы знаете, я бы хотел сказать, что мне кажется, не совсем идет анализ того, что происходит у нас, ну, серьезный такой анализ СМИ, выборов и всего остального. За такой внешний ну, с вечными обсуждениями, очень такими достаточно иногда даже интересными, закрывает очень много интересных вопросов, которые, например, касаются, ну, там, партийной системы многих. То есть, например, у нас все партии заточены под одно лицо.
Ну,
и
понятно.
Это, на мой взгляд, весьма, ну, носит такую опасность. Потому что, если, например, там тот же самый Григорий Явлинский, партия «Яблоко» имел бы возможность, например, один раз там выставлять свою кандидатуру, а на следующий выбор, скажем, еще бы кто-то выставлял, то, может быть, из-за этого внутри происходил бы какой-то рост личности внутри партии.
Все понятно, понятен ваш вопрос, но, пожалуйста, реагируйте. Но мне кажется, что мне мы просто не имеем права даже фамилии называть сегодня еще до начала.
Нет, я просто хочу отметить, что очень важно, что человек звонил из Питера. Значит, питерских достало уже сам.
Что досталось?
Что требует чего-то нового. Вот
я думаю, что человек высказал совершенно здравую мысль. Конечно, здравую. В той же американской системе так и происходит. И я думаю, что у нас, если мы будем развиваться в рамках этой системы, неизбежно будет происходить то же самое в силу просто человеческих... человеческого
по
характера.
Сути, Александр...
Конечно, должна быть конкуренция и внутри партии.
По сути, Александр о чем сказал? Что если, допустим, происходит выбор, партия на них терпит поражение, руководство должно выйти.
Нет, что нет, происходит? Нет, что
так и произошло у нас.
У нас это ни с кем не происходит.
Ну почему СПС тоже так
поменял? Ну это чего? Ну как был Немцов, так он и остался в первой тройке, если уж по СПС брать. Да и Чубайс там
отчасти,
недалек.
Отчасти.
Вот. А коммунисты у нас исправно проигрывают, а Зюганов бессменный.
Ну как же исправно проигрывают, когда они все время в парламенте.
Ну как, ну правящие они не становятся, стратегия не работает, проигрываются и парламентские,
и президентские. Я с вами выборы. Согласен, в принципе, с радиослушателями, конечно, да. Должны появляться да, вот новые
в
лидеры.
В Питере-то мысль кипит.
Да, давайте еще звонок послушаем. Да, слушаем вас.
Сан Саныч, Москва.
Да.
Ребята, вы вообще как понимаете, что у нас бюрократический строй?
Какой строй?
Бюрократический.
Так.
У нас нет демократии, то есть демосы у нас не при власти.
Так.
У нас нет капитализма, то есть капитал у нас не при власти.
Так.
При власти у нас только чиновник.
Ну и что то, по что этому сейчас, поводу делать?
И то, что сейчас происходит, только этим объясняется. Чиновник забирает все большую власть. Имея власть, он имеет возможность забрать еще большую власть. А мы об этом даже не говорим.
Ну хорошо.
Мы даже не говорим, что у нас бюрократия захватила всю власть.
Да как же мы не говорим? Только об этом и говорим.
Но не прямо.
Ну даже не прямо. Говорить. Мы даже и страдаем от этого.
И президент даже об этом говорит, что.
Вот это, мне кажется, был.
Спасибо вам большое за вопрос.
Чиновник.
Спасибо за вопрос. Мы попробуем обсудить.
Я думаю, это был на самом деле вот очень важный телефонный звонок.
Да.
Это была попытка поставить другой вопрос на повестку. Да? Mm-hmm. Не возглавил или не возглавил Путин Единую Россию, и как это прекрасно или нет. Не пройдет или не пройдет партия СПС 7% барьер. Да? Или там партия ЛДПР. Да? Это несущественные вопросы. Существенным является, например, катастрофическое увеличение числа чиновников за последние 8 лет. Да? Это действительно существенный вопрос. И всякий, например, даже просто кто ездил по городу Москве на автомобиле, понимает, что от этих орлов...
Нет, ну это все понятно. Вот как раз и выборы для этого и нужны, что выберите ту партию, которая предлагает там радикальные изменения.
Вот когда вы, например, откроете президент газету, да, то вы увидите, что вопрос о забюрокрачивании не ставится в ней никогда. Точно так же, например, да, ставится вопрос о удвоении валового внутреннего продукта, про который мы знаем, что он является относительным экономическим показателем. Да? А вот слово, например, «безработица» вы не слышали ни в одном телеэфире никогда, потому что это та проблема, которую обсуждать не надо, которую не надо.
Это все, я согласен с вашей оценкой, но это
согласна.
Как раз и
много
повод, идите и голосуйте за ту партию, которая предлагает вот решение этих вопросов. Мы не можем называть сейчас и агитировать за какую партию.
Какая же партия предлагает?
Мы не можем, но мы можем констатировать другую вещь, что чиновничество у нас, хотя по закону оно должно быть беспартийным, оно полностью пользуется плодами этого дела.
Нет, это вообще ужасно, конечно. Мы 15 лет назад, в 91-м году, когда все это у нас произошло, и мы говорили, департизация, вообще чиновничество, да, правоохранительная система. Сейчас мы медленно, но верно возвращаемся к тому, от чего вообще ушли и что считали вообще разумным и верным.
А руководящая и
направляющая... Это, конечно, происходит то, что вот противоречит моему настроению. Я помню, когда еще работал в государственной системе, то есть был чиновником, мы тогда просто кричали, что вот как правильно мы сделали, что депортировали, да, все структуры государственные. Теперь снова у нас министры, члены партии.
Юр, вы же только что говорили, какая прекрасная британская система, где партии формируют правительство и чиновников.
Там, потому что там система другая. Когда у нас будет такая же система, тогда будет логично, что представители победившей партии формируют правительство.
Есть, мне кажется, огромная разница между партийной системой в Великобритании и тем, что складывается здесь. Потому что в Великобритании, когда ты открываешь, например, газету «Таймс», то ты понимаешь, что эта газета работает на одну партию. Когда ты открываешь газету «Гардиан», ты понимаешь, что она работает на другую. И ты можешь отфильтровать информацию. Когда ты включаешь телевидение, например, или берешь крупнейшие газеты здесь, они не говорят, что это орган партии «Единая Россия». Почему они нет? Они врут, что они независимы.
А газета «Гардиан» пишет...
Почему? Я знаю одну нашу крупную газету, где представитель одной известной партии официально трудится заместителем главного редактора, куратором.
Да, все это знают. Да.
Бывает и такое. Давайте еще звонок послушаем. Да, слушаем вас. Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Я хотел бы задать вопрос уважаемым гостям. Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Дело в том, что никто не удивился в самом начале передачи, когда из ЦИКа было как-то рекомендовано лояльное отношение к выборам и вообще к партиям. Означает ли это...
Что вы имеете в виду, лояльное отношение к партиям?
Ну, лояльное... Вы объявили это каким-то таким ровным отношением. То есть не делать резких движений, что называется. И никто из журналистов, мною уважаемых, этому не удивился. Значит, в таком случае независимость, она каким-то образом тоже зависит от ЦИКа.
Ну, спасибо большое за вопрос, который я, честно говоря, не очень понял, о какой лояльности
объявлен ЦИКом.
Что Андрей возвращается, видимо, к цитате.
А, вот эта цитата,
цитата, с которой начали.
А, наверное, да. Что журналисты должны быть беспристрастны ко всем партиям.
Там, кстати, в той цитате есть одна прекрасная часть, на которую, не знаю, обратили ли вы внимание, да, что беспристрастный как-то там еще доносить информацию. Да?
Да.
Вот я думаю, что ЦИК принципиально ошибается, думая, что работа журналиста сводится к тому, чтобы доносить информацию. Да? Это только часть нашей работы. Еще наша работа заключается в том, чтобы думать мысли, иметь мнение, иметь чувства, эмоции и все такое.
В рамках четко ограниченных правил.
Не только коллективные
зависит учтение от формата. Например, там, в новостном формате иметь мнение – это очень плохо для журналиста, потому что это уже будет говорить о том, что новость подана необъективно.
Газета это не место для дискуссий.
Как и парламент.
Да, но даже на телевидении, простите меня, пожалуйста, есть комментаторы.
Дорогие друзья, мы, к сожалению, уже передача подходит к концу. Я хочу еще раз поблагодарить наших участников. Это Маргарита Симонян, главный редактора телеканала «Раш Тудэй», Валерия Панюшкина, спецкор газеты «Ведомости», и Сергей Агафонова, шеф-редактор журнала «Огонек». И еще хочу сообщить радиослушателям, которые вот переживают отсутствие Светланы, мы переезжаем с субботнего вечера на вторник. И теперь передача «В круге света» будет по вторникам в 9 часов вечера. Следите за рекламой на «Эхе Москвы». Еще раз спасибо моим гостям.
Спасибо.
До новых встреч.
До свидания.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.